друзья, сейчас у нас недельная глава, которая называется «Поколение Толдот». И, как всегда, в студии с нами доктор Михаил Райтман. Здрасте.
Здравствуйте.
Мы ищем, и вы говорили, что есть вот это соединение между нашим днем и недельной главой. Вот это мы сейчас ищем.
Так. Ну, в общем, Тора, она говорит о нашей жизни.
Да.
О том, как мы должны вписаться в программу природы так, чтобы переживать на себе каждую неделю недельную главу.
Вот это очень интересно. То есть мы как бы недельную главу эту переживаем на этой неделе.
Вот ее недопереживание нам и аукается.
Это очень важный момент. Вот этот момент я хотел бы и разобрать. Глава такая очень важная для еврейского народа, для Израиля. Во-первых, рождение Якова. Что такое Яков для Израиля вообще?
Это основа.
А для сегодняшнего, можно сказать? Вот,
это основа, потому что это средняя линия, которая, с помощью которой мы управляем двумя крайними линиями, правой и левой, как бы плюсом и минусом. И невозможно, мы понимаем, что все состоит из положительного и отрицательного, условно положительного и условно отрицательного влияния, силы, явления и так далее. И мы, потому что иначе не может существовать. И поэтому, а мы существуем между этими двумя силами. Вот сделать так, чтобы эти две силы были всегда уравновешены на всех уровнях, неживом, растительном, животном, человеческом, это наша задача. В таком случае мы достигаем ощущения совершенства.
То есть, если мы сейчас через Якова бы посмотрели на Израиль, на что бы произошло? Вот если бы
мы бы увидели совершенное состояние.
Ну вот вы можете немножко описать, какое? Если бы мы соединились с этой недельной главой, с рождением Якова, вот Израиль сегодняшний.
В принципе, это не обязательно только... Это в каждую неделю, в ее недельной главе мы бы так себя и ощущали. Мы бы ощущали себя, находящимися в полном слиянии с Творцом, в полном раскрытии Творца, в полном понимании процесса сотворения, исправления, достижения абсолютного совершенства. Каждое состояние переживалось бы как достижение частичного совершенства, то есть проявление недостатка и его восполнения. И мы бы ощущали себя движущимися, постигающими, раскрывающими мир. Нет у человека, потому как мы такими созданы, большего счастья, чем ощущение наполнения постижением Творца. То есть всей системы. Творец – это вся система, которая на нас работает. Природа, в общем-то. Только включая высшую природу. Не наша это. Не полянки и леса. Вот это все, когда раскрывается и заполняет наши пустоты, и пустоты раскрываются. Мы чувствуем, что мы желаем этого. И когда происходит заполнение вот этих огромных высших пустот, то это и есть самая великая, самая большая вообще... ну, как сказать, ступень нашего развития. И мы при этом достигаем слияния с Творцом. То есть его проявление в нас, оно совершенно и полно. Вот каждая недельная глава – это отдельные 10 сферот. Поэтому называется на иврите «параша». Это отдельные 10 сферот, ступеней, которые раскрываются в своих огромных таких вот пустотах, взаимных с другими недельными главами, и образуют в общем сферу, полую. Но эта сфера полая, она раскрывается каждый раз в своих ходах, соответственно, каждой недельной главе. И таким образом заполняется. И от недели к неделе, от параше к параше, а 10 сферот раскрывается на все более высоких, утонченных таких скрытых уровнях. То есть постижения, они идут в такой геометрической прогрессии, во все большем ощущении совершенства.
Поскольку вот, в принципе, задача и попробовать как бы с сегодняшним днем вот так вот как наложить эту недельную главу на сегодняшний день. Ну, сегодня нет этого ощущения Якова, нет ощущения вообще вот этой недельной главы в Израиле, как бы так грубо говоря. Но я хотел бы спросить, вот здесь есть дальше продолжение, которое как бы вот это в этой главе очень важно. То есть продажа первородства. Продажа первородства, вот если можно вот это рассказать. То есть кто-то предпочел, как скажем, Милки, кто-то
ничего
предпочел
не
похлебку.
Предпочел, в общем-то, не было такого. Потому что Эсав – это эгоизм.
Так.
Это огромная вот эта пустота, которая должна заполниться. То есть, с одной стороны, этот эгоизм – это и есть перворожденный. Никуда от него не денешься. То есть, не было бы рождения эгоизма, не было бы вообще рождения мира.
Поэтому он первый пошел, как
да,
бы, Эсав.
Да, поэтому рождение начинается с него. Но затем, после того, как он родился, как будто бы... Да?
Проявился, да?
Да. Вот. Необходимо его наполнение, методика его наполнения, программа его наполнения, символ, как бы, намерение, с которым можно это сделать. То есть по какой формуле можно заполнять этого Эсава, исправлять его и наполнять.
Вы как бы говорите, заполнить его невозможно, но есть формула, которая может заполнить
да,
его.
Да, да. И это Яков. То есть Яков выявляется вспомогательной здесь функцией, вспомогательным механизмом. Это формула, по которой можно заполнить Эсава. Но вообще вся основа природы – это Эсав.
Вот вы можете как-то, я вам сейчас, конечно, трудную задачу, может, задам, это первородство, допустим, или вот как вот это транспортировать, трансплантировать, опустить на сегодняшний день? Сегодня, в принципе, Израиль представляет собой в большей степени Эсафа. То есть, вот как, вот я не знаю,
нет,
как
нет,
вам
нет,
даже
нет,
вопрос
нет,
задать.
Нет, такого нет, нет. Нет, 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 это совершенно разные системы. Только дело в том, что... Эсав, он остается Эсафом, он не может ничего с собой сделать самостоятельно. Единственное, что он может преследовать Якова для того, чтобы вынудить его совершить работу по наполнению своему, по наполнению Эсава, вот. Поэтому Эсав и говорит, я тебе продаю первородство, зачем оно мне надо? Наоборот, что мне от него? Пустое все. А Яков покупает это первородство. Почему? Для того, чтобы его реализовать. Вот мы являемся последними наследниками, или как?
Якова.
Да, Якова, его сыновьями. Мы этого не выполняем.
Мы сегодня предпочитаем похлебку.
Вот в том-то и дело, что мы находимся на уровне Эсава, хотим, желаем уподобиться Эсаву по всему миру, желаем уподобиться всем народам мира, и в итоге, где, как, что мы, это настолько, я не знаю, меня это потрясает, когда я вижу, что происходит с этим народом, в какое состояние он превратился. Это невозможно. Это настолько отвернуться от своего предназначения, что, как такое возможно?
Вот чему это чревато? Вот что это от этого происходит?
Это чревато только одним, что Эсав будет требовать... решение этой проблемы.
Наполнение.
Наполнение своего.
Постоянного.
То есть реализации плана творения будет происходить через Эсава. Этот путь, когда Эсав давит на нас и требует от нас выполнения, называется путем страданий. Или бейто, то есть во время, во времени. То есть это постоянно, в каждый момент времени программа творения будет выполняться, но все время через вынуждающую силу. А желательно и вообще необходимо в итоге это достижение программы творения через работу, притом желательную работу с осознанием от Якова. Это значит, что в итоге народ Израиля, или то, что им сегодня называется, должен встать, должен осознать свою миссию, цель, которую надо достигнуть всем, то есть Эйсаву, всему человечеству, и должен выполнить это.
Вот что значит?
Обязан, и никуда от этого не денешься. Это глава, она вообще описывает собою такую судьбу, такое предназначение, от которого нам не увернуться никак. И вообще это такая низость, такая слабость, такая ничтожность, в которой мы сегодня находимся, когда мы желаем отказаться, оттолкнуть от себя роль Якова и облачиться как бы в ту же шкуру Исава, в которой он ходил там по полям на работу,
да,
там ловить зверей и все прочее. Что это, ну, совсем, совсем уже такое вот униженное, вызывающее пренебрежение так, наше состояние.
То есть мы сегодня перепутали роли, да?
Да, и поэтому совершенно не, как это сказать, совершенно не странно все попытки Якова, то есть всего мирового сообщества, вернуть нас к правильному состоянию.
Все попытки, вы сказали, Якова, все попытки
Исава. Вернуть нас, и поэтому не странно, все попытки Исава вернуть нас к этому состоянию, к работе, к нашей работе, к тому, что мы должны сделать для него, ради него, а вообще это ради Творца.
То есть купить это первородство, взять его, да?
Взять его и реализовать. Если ты его купил, и правильно все было на самом деле, хотя так описывается вроде бы как обманным путем, на самом деле это так и происходило. Обманным путем создал эти две программы творения таким образом между собой смешались и идут вперед. Они похожи на спираль ДНК, двойная спираль,
да.
Вот, которая лежит в основе нашей жизни. Вот таким образом они все время идут вместе. То нам надо, конечно, проснуться и начать выполнять.
То есть предложение Якова было по природе Исава. То есть наполнись сейчас, возьми похлебку, грубо говоря, да, наполнись сейчас. И он как бы захотел сейчас наполниться, хотя через какое-то время Исав был уже пустой. И сказал, что это я наделал такое?
Нет. Эта похлебка, она на самом деле наполняет его отчасти.
Исава?
Да. Потому что иначе мир бы вообще бы не смог существовать. Но это на самом деле всего лишь похлебка.
То есть мир сейчас наполняется.
Хотя этой похлебкой мы все время кормим мир. Это исходит из уже женской линии, из нашей матери общей. Так? Но мы этой похлебкой кормим весь мир. Это весь этот прогресс, вся эта погоня за призрачным наполнением. Это все делает еврейский народ. И не было бы его в разбитом состоянии, не было бы в мире этого продвижения.
То есть вы говорите, руководители прогресса всего еврея и так далее. Вы
да, 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 да. Все науки и все это совершенно не нужно миру. Это мы даем миру для того, чтобы было им чем заниматься. А на самом деле это как следствие невыполнения нашего плана.
То есть мы выполняем только
нашей миссии.
То, как вы говорите, первую часть. Наполняем похлебкой, но не выполняем вторую.
Да.
Не покупаем этим первородство. То есть мы не выполняем вот эту вторую самую важную часть. Очень важное дело.
В общем,
и таков сегодняшний Израиль, на вас.
Да. Причем, что я хочу сказать, что каждая параша, каждая недельная глава, если мы ее будем проходить, мы видим, как она в итоге дает нам отрицательный ответ о нашем, о нашей миссии, о нашем воплощении. И в итоге все 52 главы года Торы, они в итоге все отрицательно воздействуют на нас.
Отрицательно воздействуют?
Мы не выполняем ни одной из них.
Поскольку мы не идем за ней. То есть это инструкция,
которую
мы...
Каким образом оно выполняется? Самым простым. Возлюби ближнего, как себя. Это главный закон Торы. И все. Ничего больше не надо.
И это является первородством?
И это является исполнением первородства. И этого требует Эйсав. Он желает любви, а мы не даем ему эту возможность. Мы не даем. Мы не создаем для этого условия. И поэтому вызываем в нем ненависть к себе. И только лишь благодаря счастливому концу, который заранее существует.
Который будет.
Который для нас раскроется. Это как фильм, который ты смотришь в кинотеатре, когда все уже есть на ленте, но ты еще где-то посреди переживаешь за героев. Так вот, только благодаря лишь счастливому концу мы существуем. Иначе мы должны были быть уже уничтоженными давно.
Потому что не выполнили эту роль.
Да. И поэтому не удивительно, что в каждый момент истории встают отрицательные силы, якобы отрицательные силы против нас, и давят на нас, и уничтожают частично. Это не удивительно. Это только лишь следствие невыполнения нами нашей программы. Как ни прискорбно, Холокост, сколько таких было случаев в истории. Я был в Испании, был в Англии, видел древние синагоги, в которых сгоняли евреев и сжигали. В Англии есть такая большая синагога. Они не знали, за что и про что. Кажется, действительно...
Что от них требовать.
Да. Все равно в этом виноваты все. Потому что еврейский народ изначально воспринимается как единый.
Всеми другими.
Единый вообще.
А вообще?
Сам по себе. Нет одного, а связаны круговой порукой, называемой поручительством, рвут. Связаны единой системой быть как один человек, а с одним сердцем. Все.
Где бы он ни находился, еврей.
После этого каждый ответственен за всех.
История с колодцами. Мы тоже пытаемся как-то это на сегодняшний день транспортировать. И что получается здесь? Ицхак оказался рядом с Авимелахом, царем Плештим, в Граре. И вот началась эта история, что находят колодцы Ицхак, и Плештим засыпают их.
Да.
И так вот несколько колодцев возникло. Эсек, Сития, колодец, который называется по названиям, поэтому, как споры.
Да.
До какого-то периода. И вдруг, через какое-то время, когда они чуть удалились, роется новый колодец.
И все.
И все. Называется Раховат.
Архава.
Архава.
Расширение.
И все. И вдруг приходит Авимелех и говорит, я хочу с вами заключить союз.
Да.
Я хочу, чтобы все было мирно, чтобы все было хорошо. Так это немножко напоминает сегодняшний день.
Колодцы.
Что такое колодец?
Колодец это есть... Бор, как называется?
Яма.
Яма. Яма, заполненная водой, называется колодец.
Угу.
Яма, заполненная живой водой, называется живой колодец.
Угу.
Имеется в виду, когда достаешь из земли, из своего желания, начинает твое желание фонтанировать так, что ты получаешь через него, живую воду. То есть свойство отдачи, которое дает всем уже состояние жизни.
То есть вы считаете, не стоит сейчас нам затронуть этот вопрос, что вдруг через какое-то время хотят заключить союз. До этого как бы засыпали и воевали, и вдруг приходят и говорят, мы хотим заключить союз. Здесь говорится даже так, потому что с тобой тут творец.
Да, мы увидели. Это можно это добавить, конечно. Мы далеки от этого. Если мы начнем хотя бы заниматься своим именно делом по самоорганизации народа Израиля для исправления мира, а исправлять мир, в общем-то, не надо. Надо исправлять только себя. Вот что интересно. Вот здесь Баля Сулам в 66-67 пункте предисловия к книге Зоар, он пишет об этом, что как только народ Израиля начнет себя исправлять, приводить в порядок в соответствии с Творцом, то сразу же из него начнет фонтанировать вот в виде этого колодца свет, который будет исправлять все остальные народы. И таким образом исправится мир. Потому что мир сам самостоятельно исправляться не может. Не может сделать ни одного действия самостоятельного. Ты понимаешь? То есть ты... только представь себе, есть народ, который... полностью владеет миром, управляет, властвует, и остальные народы не могут сделать ничего, а только ждут, пока этот народ что-то сделает. То есть это такое вообще раскрытие. Вот вся проблема в том, как оно будет раскрываться, потому что ты понимаешь, какие это могут быть эксцессы. Когда сейчас кричат там где-то против Израиля, то это кучки людей, мы еще можем куда-то деться. А вообще, когда, если бы раскрылась вот эта картина, что есть огромная масса, 7 миллиардов людей, и есть каких-то там 10 миллионов, от которых все зависит, то... Просто я бы сказал так, что 7 миллиардов это масса, это материал. Это вот как клетка, допустим, или организм. Но внутри этого организма есть программа, по которой он должен действовать. И эта программа, она это является еврейским народом. То есть это не та масса, которая относится к самому телу мира, а это масса, которая относится к программе. То есть это на другом уровне, как программа сама. Это чисто такая виртуальная составляющая, чисто виртуальная схема, система относительно материи. Так вот, программа белковой материи, есть Израиль, белковая материя, есть народы мира. И ты понимаешь, что если эта программа неправильная, какие болезни, какие проблемы возникают в материи?
Вот сейчас вот у меня еще два вопроса здесь. Может, попробуем ответить. Вот смотрите, Ров, два этих колодца засыпались первые. Угу. То есть был сон, они засыпались. А третий колодец вдруг было раскрытие как бы для всех, что с ними творец. Вот вы можете предложить, что произошло, почему это там это произошло? То есть он как бы отдалился.
Я не хочу сказать, что... Я так не воспринимаю это. Мы должны воспринимать, природу как взаимодействие, постоянное взаимодействие, вот как в этой двойной спирали, постоянное взаимодействие мира с народом Израиля и наоборот. Народы мира, народы Израиля, они постоянно взаимодействуют. перенимают друг от друга и все, и так далее. То есть без давления народов мира на Израиль, Израиль бы не смог достичь состояния третьего колодца. То есть засыпают, а эти копают, а эти засыпают, а эти копают. Это необходимое развитие для того, чтобы начать, чтобы достичь живой воды, свойства бины.
Это красиво. Еще один вопрос очень интересный. Они копают все время. Не Авимелех копает все время. Да, Авраам, да. Ицхак,
да,
Яков.
Да, працы. Да.
Все время они копают. То есть народы как бы не копают колодцы. Колодцы именно копают.
Но ты понимаешь, что первый колодец относится к Аврааму, второй к Ицхаку, третий к Якову. Вот когда это уже Яков, средняя линия, тогда это идет живая вода.
Вот это и есть верховная.
Да.
Вот это отлично. То есть на нас сейчас как бы в этот колодец как бы раскрыть, да? Вот именно сейчас вот мы говорим о недельной главе, ее как бы применении к сегодняшнему дню Израиля. То есть на нас вот раскрыть этот колодец. Что такое раскрыть этот колодец, вот эту живую воду? Для всех народов мира это было раскрытие Творца. Они сказали, за вами стоит Творец.
Ну да, потому что мы начинаем фонтанировать. Это только лишь зависит от нашего сближения.
То есть вы все время к единству ведете?
Ничего другого нет.
Ничего другого есть открытие нет. Живой воды.
Да. Да?
Наполнение живой водой колодца. То есть яма существует, да, в принципе?
Есть яма и есть колодец. Это разные вещи. Есть колодец без воды, значит, это яма. Это просто ничего. Это не то, что ничего. Я боюсь, мы можем уйти в это. Что значит яму копать? Это значит углубляться в свои желания. Они отрицательные, они плохие, они выявление всего отрицательного в человеке, в его природе, в его удалении от Творца и так далее. Но необходимо это делать. Необходимо создавать в себе, необходимо создавать в себе острые ощущения недостатка света, свойства отдачи и любви. Это называется пустой колодец или яма. И разница между ними тоже есть. От человека зависит, что он ищет. Вот когда мы достигаем такого состояния, определенной глубины, когда мы ощущаем
страдания от этого.
Эти страдания в полной мере, страдания в связи, в любви, в отдаче, тогда появляется эта живительная влага. В принципе, вот как животные, мы знаем, они чувствуют, где есть вода. Так и люди чувствовали в то время, где есть вода, где надо копать, и до какого уровня надо копать, где мы эту воду найдем. То есть есть вода, в пустыне очень много воды, кстати говоря. Огромные озера подводные. Но надо знать, где копать, и тогда ничего не страшно. Ты можешь идти куда угодно, ты всегда найдешь воду.
Вот этот уровень копания является уровнем сближения, да?
Да, да. Вот насколько ты можешь приложить усилия для того, чтобы в тебе возникло свойство отдачи, которое является водой.
Очень хорошо, кстати. И теперь последнее, как бы время у нас уже поджимает, последний вопрос, то есть яркая часть в этой недельной главе, это, естественно, вот этот вот, как образно говорят, обман, получение там, благословения, которое там Яков благодаря Ривке как бы подставлен, чтобы получить благословение. Исав приходит и как бы обманут. Вот что вот это такое? Что это такое?
Ицхак – это левая линия.
Так.
Относительно него есть две линии, выходящие из него. Это Исав и Яков. Один не может быть без другого. благословение должно быть на Якове, потому что он, как мы уже говорили, является определяющим и исполняющим все исправление, достижение необходимого нужного состояния в конце исправленного состояния. Поэтому...
Но Ицхак почему-то говорит Исафу.
Ицхак говорит Исафу, потому что он является рождающим Исава. Дело в том, что невозможно без этой линии никуда двигаться. Линия Исава – это линия желания, пустоты, необходимости...
Чем-то наполнится.
Да, то есть ощущение пустоты, ощущение желания... Ощущение,
страдания тоже.
Страдания, необходимости, поиска, вот это вот выходить в поле и искать. Это поле жизни, это поле... Это все основа существования вообще человека как какого-то, ну, относительно свободного субъекта. И поэтому без этой основы в нас нет вообще смысла никакого, потому что тогда человек без свойства Исава, человек не может стать человеком, он остается на уровне животного. Поэтому Ицхак, он, для него Исав это первенец.
Так.
Вот. И он должен все передать ему. Но, с другой стороны...
Для Ривки это не так.
Да, для Ривки это не так, потому что программа творения, она заложена в Якове. И Яков, он не является порождением Ицхака. Яков, он является порождением Авраама. Это идет через... Это проходит через Ицхака, как его сын, но не первородный. То есть программа творения является вспомогательной, а материал творения является основным. Это так же, как мы изучаем это в общей природе, что хотя Исраэль является лирош, то есть головной частью всего человечества, но все человечество, оно, это является тем материалом, который необходимо привести к единению, слиянию с Творцом.
То есть вы хотите сказать, что мир представляет собой вот сейчас вот Исафа, пустой, незаполненный, требующий наполнения, да?
Именно самые большие силы, темные пока еще, они должны быть обращены в светлые и привести весь мир, вот эти все, всю массу эту, к состоянию слияния с Творцом, обязан еврейский народ. Но Творец ждет Исава. Творец ждет Исава. А еврейский народ, он обязан выполнить это предназначение. Вот эта вот драка за первенство, кто важнее, кто выполняет какую функцию, у кого какая связь с Творцом, она всегда существует до самого последнего состояния. Только тогда она реализуется в том, что сливаются все в одном единстве, и раскрывается это взаимное дополнение в состоянии таком совершенстве и в связи, в дополнении друг друга.
А что бы вы сказали вот по поводу того, что это сделано обманом? То есть эгоизм прямо работать нельзя с ним,
да? Эгоизм не может этого сделать, да. И, в принципе, Яков тоже не понимает, для чего ему это надо. Потому что у него нет этих желаний огромных, этих потребностей. Он маменькин сынок. И все. У мамочки сидит под ней. А этот огромный, сильный, здоровый, но в то же время несчастный.
Исав.
Да.
Пустой.
То есть нам надо понять, что это, в общем-то, его роль, она незавидная. На самом деле, если мы будем видеть правильно природу, то нам надо понимать, что все эти массы, огромные человечества, ничтожного, несчастного, недоумников, недоделанных всяких, страдающих, зарабатывающих миллиарды и не знающих, что с ними делать. В общем, все находится вот в таком вот состоянии. Это все Исав. Это все, в общем, вся эта масса, которую необходимо привести в порядок.
И она требует Якова, да?
И она требует Якова, да.
А вот это вот стремление, вот как мы...
Смотри, что пишут антисемиты. Вот эти Генри Форд. Как они это понимают?
Да, вот это вот наше стремление сегодня, если вы скажете на улице это человеку, он скажет, да зачем, я хочу быть как все. Я хочу...
Ну, ты же видишь, как удирают в Америке, это что, приехал из Америки.
То есть это, грубо говоря, все время выполнять роль Исафа, несмотря на то, что это Яков...
Хотят раствориться, делают все, что угодно, чтобы только не были определены как евреи.
Вот тут Яков тоже немножко даже сопротивлялся, вы правильно говорите? Он как бы говорил, ну зачем, ну как это? Да. А мама говорит ему, нет, ты возьмешь козленка, ты оденешься в шкуры, ты должен взять первородство. Кто такая мама, можно сказать вот сейчас? Вот кто это так давит на еврейский народ, чтобы он стал Яковом?
Свойство бины. Мать – это свойство бины.
А проще?
Свойство отдачи и любви, которая понимает, что иначе это свойство не может быть реализовано во всем человечестве. У этой матери два ребенка, которые вышли из одного и того же места. И кто из них первый, а кто второй, это вот только в момент рождения проявляется. Ты понимаешь, это такой контакт, это такая завязка, что надо чувствовать немножко вот это состояние духовное.
То есть они вместе вышли из этой любви, которая называется бина, да?
Да, да, да. Только вот так вот разделились для того, чтобы мы на сопоставлении себя между ними двумя, вся масса могла воссоединить в себе все свойства Исава и свойства Якова, правильно направить одно под другим свойство Якова, чтобы покрывало свойство Исава со своим намерением. И тогда все приходит к...
Тут вы делаете еще один интересный вывод. Вы говорите, что все
своей реализации.
Вы говорите, что все происходит для Исава.
Да, вся программа творения настроена на него.
Для Исава происходит.
Да, но это то же самое, как в первородстве. Крутит каждый двойная спираль.
То есть, как бы, если посмотреть глазами там, эгоистическими, это обман, это нехорошо, а если посмотреть глазами вечности, как вы говорите, это системы всей...
Нет тут ничего такого, что ты можешь кого-то из них обвинять, в общем-то. Только тогда, когда мы приходим к состоянию свободы воли, вот тогда мы обязаны ее реализовывать. Вот это, я бы сказал, наше сегодняшнее состояние, даже, может быть, не сегодняшнее, а уже длящееся со времени Арии, с 15 века. Мы уже находимся в запаздывании, и мы видим, что происходит в мире. Нам надо поскорее выполнять миссию Якова.
То есть сейчас еще круче Исав как бы давит и давит на Якова, чтобы стать
Яковом.
Еще больше будет давить,
и еще больше.
Еще больше будет,
да. Но самое главное осознать, что это мы своим бездействием вызываем его такие давления на нас.
Ну и последнее, буквально 5 минут, может быть, последняя история здесь, что мама почувствовала, что плохо будет делать, что Исав будет мстить и даже убьет Якова. И поэтому отсылает Якова к Лавану. И дальше говорится так, что ты как бы не можешь жениться ни на ком, ни на каких, ни на выходцах из Кнаана, ни на ком, ни на ком чужом.
Да,
что только... это значит не перемешиваться? Что это значит, что может жениться только как бы...
Ну, Яков должен быть, соответственно, только из средней линии. В итоге он должен породить из себя свойства Израиль, достичь большого состояния.
12 колен эти, да?
Да, породить 12 колен, то есть полное, полная система такая должна выйти из него, которая будет уже уравновешена и таким образом, трудно найти слова.
То есть двинуться 12
колен. И таким образом сформировано, что она может уже действительно пройти состояние подъема, разбиения, растворения как бы в Исаве, в человечестве, и потом снова возродиться и уже привести своим возрождением возрождение всего человечества.
То есть войти 12 коленами в землю Израиля.
Да, немного, вот да? Сейчас вот мы должны начать свое возрождение духовное. И не то, что мы сначала возродимся, а потом уже в мере нашего каждого исправления, потому что мы включены в человечество. В мере каждого нашего возрождения, где бы то ни было, одновременно с этим будет исправляться эта часть. Это та и та. И мы будем исправляться в соответствии с тем, что мы должны исправить в них.
Там, где мы находимся, да. Где мы вкраплены.
Да. Поэтому вот, вот это взаимное исправление, но мы тащим все это исправление на себе, а они будут помогать сразу же. Сразу же. Только начни где-то правильно действовать, ты увидишь, как они подсоединятся. Ну давай, что делать, скажи. Пойдут за тобой.
Ну все, спасибо вам большое. Сегодня мы поговорили, как нашему народу двигаться к Якову, выполнить свою роль. Спасибо большое. До свидания, дорогие друзья. До следующей недели. Дальше будет следующая глава и наше следующее движение. Вэрец Исраэль. До свидания.